Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Святой Дух». Сегодня седьмая часть. Все же какая Божья любовь и забота окружает нас? Не следует ли нам замолчать и поразмыслить над тем, что Бог сделал для нас? Он дал нам Своего Сына. Он положил Его для нас в прах смерти, как читаем в Псалме Давида 21, стих 16. «Ты свел меня к персти смертной». Бог послал Святого Духа к нам на землю нашим утешителем, а Иисуса Христа посадил одесную Себя нашим первосвященником и ходатаем. И что только Он в нас вложил, как мы дороги для Него, и как мало мы осознаем эту Божью любовь, которая нас полностью окутывает. Да, верен Бог, через которого мы призваны в общение с Его Сыном Иисусом Христом, нашим Господом, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 1, стих 9. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Полноту благословения, через которую мы совершаем наши молитвы, Господь Иисус видел уже тогда, когда Он говорил опечаленным ученикам в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи 6 и 7. «Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Известие о расставании с Иисусом ученики восприняли с особой тяжестью, потому что утешитель еще не пришел. Они находились во мраке того времени и под властью событий, через которые им следовало еще пройти. Мы едва можем себе представить, что для них означала его смерть, что тот, на котором покоилась их вера, был казнен руками грешников. А затем пасхальное утро пришла славная перемена, когда Бог воскресил из мертвых великого пастыря рассеянных овец, чтобы их собрать вокруг воскресшего. Те 40 дней, в течение которых Иисус был среди Своих учеников, были удивительным временем общения, как об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 1, стихи со 2 по 4. До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Но тот факт, что сегодня мы имеем нашего Господа Иисуса в нашей среде, является еще более удивительным. Тогда ученики были собраны вокруг воскресшего Иисуса, а в нашей среде, в Своей Церкви, Он присутствует прославленным, как первородный среди многих братьев. И как Он говорит в послании евреям, глава 2, стих 12, «Возвещу имя Твое братьям Моим, имя Отца, посреди церкви воспою Тебя». И вот пришло время последней встречи учеников с воскресшим Иисусом на земле. Ученики видели, как Иисус поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, как читаем в Деяниях апостолов, глава 1, стихи с 9 по 11. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Что еще общего имели ученики с этим миром и с его делами, которые Господь Иисус оставил? Возвратившись, все ученики, как отделенные от мира сего, взошли в горницу, единодушно пребывали в молитве и молении, и в соответствии с обещанием Господа Иисуса ожидали излияния Святого Духа. Так начался день Пятидесятницы. Поэтому обратимся к деяниям апостолов и более подробно рассмотрим первые стихи во второй главе. Главное содержание двух первых глав в деяниях апостолов мы видим в том, что Господь Иисус оставляет землю и уходит на небеса, а Святой Дух оставляет небо и приходит к людям на землю. Первое, на что мы должны обратить наше внимание, мы видим в Деяниях апостолов, глава 2, стих 1. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Повторяю, все они были единодушно вместе, собравшись в одном доме. Затем в стихе 2 мы читаем о том, что внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И таким образом все в целом находившиеся в этом доме получили крещение Святым Духом, наполнившим этот дом, равно как вода, проникшая в корабль, хоронит всех находящихся в трюме этого корабля. Для учеников это был, конечно, удивительный момент, когда вдруг они все вместе, в соответствии со словом Господа Иисуса, окунувшиеся в Святом Духе, получили крещение. Как при крещении водой крещаемый с головой утапливается в воду, так и тогда, в этот момент, крещение Святым Духом было совершено над всеми присутствующими верующими, чтобы они, объединенные в одно тело Христа, перешли в новую жизнь, как пишет об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам 12, стих 13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». А теперь обратимся к стиху 3 этой главы, где мы находим другое, новое событие. Ученики неожиданно увидели новое явление, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Это значит, что лично каждый из них получил Святого Духа в виде разделяющихся языков. Он почил на каждом из них, чтобы остаться в них жить. Обращаю еще раз ваше внимание, что в стихах 1 и 2 мы читаем: «Все они были единодушно вместе, и наполнил весь дом, где они находились». Имеем два важных выражения: «все они» и «где они находились». Это значит, что все вместе стоят на переднем плане. Все вместе. Каждый отдельный из них не упоминается. А в стихе 3, напротив, каждый отдельный человек выступает на передний план. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Деяния апостолов, глава 2, стих 3. При первом событии, стихи 1 и 2, над присутствующими верующими было совершено общее крещение. Во втором событии, стих 3, дар Святого Духа стал достоянием каждого отдельного присутствующего. В связи со вторым событием, стих 4 сообщает нам о мощнейшем действии Святого Духа в сосудах, в которых Он устроил себе жилище, и исполнились все Духа Святого. На основании сообщения в послании Ефесянам 5, стих 18, читаем: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Многие верующие ошибочно думают, что это такое же исполнение Святым Духом, как и тогда при излиянии Святого Духа. В Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 34, Господь Иисус говорит: «Ибо не мерою дает Бог Духа». Это значит, что Он не дает одному больше Святого Духа, а другому меньше. А также Бог не добавляет в экстренных случаях дополнительные порции Святого Духа, а дает при покаянии каждому полную меру Святого Духа. Послание Ефесянам 5, стих 18 следует так понимать: дети Божьи не должны своими греховными делами или своим непослушанием чинить препятствия действию Святого Духа, не зажимать его в угол, а давать ему свободу действия в нас, во всех областях нашей жизни. Ни в одном месте Писания мы не находим также повторения крещения Святым Духом, а также повторения дара Святого Духа. Писание знает лишь единственное крещение Святым Духом над всеми верующими, объединив их в одно тело Иисуса, которое к пришествию Господа Иисуса достигнет полного числа, как читаем в послании Римлянам, глава 11, стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Повторяю, что каждый отдельный верующий только один раз получает Святого Духа при покаянии, как печать и залог до дня избавления от нашей плоти. Итак, в первых трех стихах в Деяниях апостолов, глава 2, мы имеем два события, которые произошли одновременно. Одно событие касалось всех вместе, а второе событие касалось каждого отдельного присутствующего. Первое. Дом был наполнен Святым Духом, и все присутствующие вместе одним духом крестились в одно тело. Первое послание Коринфянам 12, стих 13. Второе. Каждая отдельная личность получила Святого Духа не в образе голубя, как в свое время Господь Иисус, но разделяющимися как бы огненными языками. Эти два события были исполнением двух обетований. Первое. Они должны принять крещение Святым Духом. И второе. Они должны получить дар Святого Духа, который должен пребывать с ними и в них. Эти два обетования были исполнены ранним утром в день Пятидесятницы. Очень важно запомнить, что крещение Святым Духом и дар Святого Духа являются не одним и тем же понятием, хотя и эти оба события произошли одновременно в день Пятидесятницы, но по этой причине, тем не менее, их нельзя смешивать. Мы должны их различать, как мы различаем помазание, запечатывание и залог Святого Духа, хотя и их мы тоже получаем одновременно с даром Святого Духа. А поскольку многие верующие не различают крещение Святым Духом с даром Святого Духа, то возникло много путаницы и противобиблейских мнений. Если мы будем говорить о глаголах «посылать», «давать», «получать», то нам не пришло бы даже на ум, чтобы в отношении этих слов применить слово «крещение». То, что мы имеем в виду, мы выражаем по смыслу, а тем более Бог. Если Бог говорит о крещении, то Он имеет в виду крещение, а если Он говорит о выражении «посылать, давать и получать Святого Духа», то Он имеет в виду то, что сказал. Писание божественно точно. И мы не должны с такими различными по смыслу словами так обращаться, как будто бы они равнозначны. Если мы их перепутаем, то мы запутаемся. О даре Святого Духа, данном каждому отдельному верующему, я выше уже говорил. Об этом можно и следовало бы еще многое сказать. Но сейчас мы поговорим еще о крещении Святым Духом. Святое Писание очень мало говорит о крещении Святым Духом, кроме как в Деяниях апостолов, глава 2, где мы читаем об историческом сообщении этого удивительного события. Кроме этого события, которое мы сейчас коротко рассмотрим, оно встречается в Писании еще в 7 местах, в которых крещение упоминается вместе со Святым Духом. В 3 местах Писания, в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 11, в Евангелии от Марка, глава 1, стих 8, и в Евангелии от Луки, глава 3, стих 16, мы находим свидетельство Иоанна Крестителя, который пророчески говорит, что идущий за ним Господь Иисус будет крестить вас Духом Святым и огнем. В 4 месте, в Евангелии от Иоанна 1, стих 33, он сообщает об откровении, которое Бог дал ему для распознания Господа Иисуса. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». 5 место мы находим в Деяниях апостолов, глава 1, стих 5. Здесь сам Господь Иисус указывает своим ученикам на крещение Святым Духом и говорит им, что это событие исполнится, как читаем в этом месте Писания. Деяния апостолов, глава 1, стихи 4 и 5. «И собрав их, то есть учеников, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». 6 место мы находим в Деяниях апостолов, глава 11, стих 16. В этом тексте апостол Петр возвращается к крещению Святым Духом в день Пятидесятницы и говорит: «Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Седьмое и последнее место мы находим в первом послании Коринфянам, глава 12, стих 13. Это место Писания учит нас тому, что содержанием крещения Святым Духом является образование тела Христа на земле. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Таким образом, мы видим, что шесть мест указывают на события в день Пятидесятницы, а одно место показывает нам внутреннюю сторону, сущность этого крещения. А во всех семи этих местах мы видим совершенство Божьего дела по излиянию Святого Духа и крещение Святым Духом всех уверовавших в Иисуса Христа для образования Его Церкви. Иоанн Креститель был первым, который объявил о крещении Святым Духом. Господь Иисус, а позднее апостол Петр указывают на день Пятидесятницы, в который это крещение Святым Духом исполнилось. А апостол Павел учит нас, что все верующие включены в это крещение, на основании которого образовано тело Христа, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Большего Писания нам не сообщает о крещении Святым Духом, но охватили ли мы величину этого удивительного события? Посредством крещения Святым Духом Бог создал на земле совершенно новое дело, строительство, о котором Господь Иисус говорил Петру в Евангелии от Матфея 16, стих 18. «Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», является началом строительства церкви Иисуса. Было образовано единое тело Иисуса, которое растет и охватывает каждый его член до пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. Начиная с этого часа, группа верующих в Иерусалиме перестала быть группой отдельных верующих. С этого момента они неотделимо были присоединены к телу Христа и неотделимо связаны с головой на небесах. Это было что-то совершенно другое, чем то, что до этого они собирались группой верующих. Теперь они образовали тело Христа. Когда этот удивительный шум с неба наполнил дом, то при этом они были крещены в это единство, какого они до этого не знали, из которого никакая власть и сила никогда не сможет разрушить, и о которой Господь Иисус сказал: «Врата ада не одолеют ее». Враг ищет, конечно, чтобы через наши согрешения добиться разделения, чтобы разрушить единство Церкви Иисуса. Во внешней картине, в отношении отдельных поместных собраний, ему это, к сожалению, удалось, как читаем в Деяниях апостолов, глава 5, и в первом послании к Коринфянам, глава 3, как мы это видим, особенно в настоящее время, в массовом разделении различных конфессий. Но единство Церкви Иисуса, которое образовано при крещении Святым Духом в выше рассмотренных событиях с иудеями, самарянами и язычниками, неразрушимо. Это единство никогда не может быть ликвидировано, потому что об этом единстве читаем в послании Ефесянам, глава 4, стихи 4 и 5. «Одно тело и один дух». как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. До этого в мире никогда этого не было. Енох, Ной, Авраам, Иосиф, Моисей, Давид — эти многие верующие ходили с Богом. Но это были отдельные верующие Божьи мужи. Они не были соединены в одно тело, в одно единство. Они никогда не были связаны с небесной главой, как тело Христа. Они были далеки от такой мысли, которая никогда не могла возникнуть в сердцах людей. Но в сердце Бога существовала эта мысль, это намерение уже до основания мира, как читаем в послании Ефесянам, глава 3, стихи с 3 по 5 и 9. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым». Стих 9. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». Уже в Адама, которого Бог сотворил по своему подобию, и в Еву Бог вложил скрытый в его сердце план, эту Божью тайну. Адам является прообразом Господа Иисуса, а Ева, созданная из его ребра, является прообразом Церкви Иисуса. Поэтому читаем в Бытие, глава 2, стихи с 21 по 24. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». В этом мы видим смерть Иисуса. «И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Через смерть Иисуса возникла его церковь. И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Поскольку Адам является прообразом Господа Иисуса, а Ева – прообразом Его Церкви, которая возникла на основании смерти Иисуса, то в послании Ефесянам 5, стихи с 30 по 32, апостол Павел указывает Ефесянам на это пророческое сообщение в Бытие, глава 2, стихи с 21 по 24. Читаю послание Ефесянам, глава 5, стихи с 30 по 32. «Потому что мы, то есть все дети Божьи, невеста Иисуса, Его Церковь, члены тела Его, от плоти Его и от костей Его, как сказал Адам о Еве, своей жене, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Самостоятельность Евы открылась или зародилась в единстве со своим мужем. Бог дал ей имя «человек» или «жена». В своих объяснениях или наставлениях о Церкви Иисуса апостол Павел указывает на человеческое тело и говорит в первом послании Коринфянам 12, стих 12: «Ибо как тело, то есть человеческое, одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, А мы сказали бы, так и церковь. Исходя из этого сообщения, мы задаем себе вопрос, может ли единство верующих между собой и со Христом быть выражено более тесней и нерасторжимей, чем в этом сообщении? Церковь названа именем того, из которого она родилась. Чтобы это понять, сообщаю вам, что на еврейском языке слово «муж» называется «иш», а слово «жена» называется «иша». Поэтому мы можем сказать, как имя жены Адама открывается в имени ее мужа, так Писание связывает церковь со Христом в одном имени – Христос. А в следующем стихе 13 Павел сообщает для этого основание, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Если в крещении Святым Духом Писание ставит перед нашими глазами единое тело, единую церковь, церковь Иисуса, которая в день Пятидесятницы получила при крещении Святым Духом свое начало, то почему мы имеем сегодня бесконечное число поместных собраний и откуда они появились? Кое-кто из вас скажет, но не могут же верующие всего мира ходить в одно собрание. Это верно. Но послушайте мое дальнейшее объяснение, и вы поймете, куда я направляю ваше внимание. Почему сегодня одно дитя Божье, то есть один член тела, принадлежит одному собранию, а другой член принадлежит к другому собранию? Не крещены ли мы одним духом в одно тело? Почему эту истину мы так мало осуществляем? Не является ли каждая принадлежность к различным деноминациям отрицанием единого тела? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.